Дизайн приложения – это на самом деле достаточно структурированный процесс, который можно, для которого нужно, в общем-то, только здравый смысл. То есть абстрактное чувство прекрасного, оно полезно, но в целом это больше про последовательность действий и применение некоторой методологии. Дальше мы расскажем вам, я расскажу вам про этот процесс. Первое, что нужно сделать, это понять, что вообще вы делаете и зачем и для кого. Вы находитесь, создавая приложение, вы находитесь в некоторой среде. С одной стороны, есть люди, пользователи, у которых есть некоторая потребность, которую вы видите и хотите реализовать, решить. Желательно, чтобы у этих же людей были некоторые ресурсы на решение этой потребности. А дальше у людей есть некоторая анатомия. Ну, то есть у них как-то там устроены руки, ноги и... Да. А также у людей есть коллективное бессознательное. Это то, что, например, они красный цвет воспринимают как опасность. На большие объекты обращают больше внимания, чем на маленькие. Если объекты находятся рядом, то они воспринимают их как относящиеся друг к другу и всякие такие штуки. И есть некоторый опыт. То есть, когда они чем-то уже долго пользовались, то есть, например, если пользователь очень долго пользовался Mac, и он переходит на Windows, он пытается закрывать приложение через левый верхний угол. И есть, соответственно, некоторый рефлекс, который у него уже выработался, и таких вещей их очень много нарабатывается со временем, и их тоже надо учитывать. А также есть некоторые контексты следа, в которых живут люди, и которые тоже надо учитывать. С другой стороны, есть платформа в широком смысле. Сначала это Windows, ну, если делать приложение под Windows. Windows имеет свои какие-то внутренние гайдлайны, свои внутренние правила, и приложения должны вписываться органично в его экосистему. Иначе получится, что будет нарушаться. То есть пользователь, когда он включает компьютер, у него начинается некоторый опыт, который он получает. И если это приложение ваше будет выбиваться из того опыта, который он в целом получает, то он будет испытывать странные эмоции, потому что у него будет происходить подрывание некоторые. Вот. Дальше существует другие приложения, то есть кроме того приложения, которое вы пытаетесь создать, есть еще другие приложения. И все эти приложения должны быть также согласованы между собой, и для этого и нужны, в общем-то, гайдлайны, то есть и с Windows в целом. И все это живет на некоторых устройствах, которые в случае с Windows очень различны, потому что мы делаем сильный скачок в изменениях устройства, то есть это были десктопы, потом это стали ноутбуки, и сейчас это все на свете. То есть вроде бы мы уже движемся в сторону гибридов, и по спецификации ультрабуков уже все ультрабуки должны быть с тачем, но при этом все еще есть устройства без тача, и вот сейчас самое сложное, наверное, время с точки зрения того, что есть все возможные устройства. То есть, возможно, в какой-то момент там все устройства станут с тачем и будет чуть-чуть проще. Но сейчас приходится думать обо всем. Плюс экраны бывают совершенно разные. Там, начиная от маленьких экранов, планшетов и заканчивая там большими какими-нибудь энтерпрайзными компьютерами. Соответственно, вы находитесь где-то посередине, и вам нужно лавировать между этими двумя штуками. Очень важную вещь, которую нужно держать в голове при создании приложения, это то, что пользователь, когда он скачивает ваше приложение, он тратит некоторые ресурсы. Он тратит некоторые ресурсы на то, чтобы найти ваше приложение, скачать его. Возможно, финансовые ресурсы, если оно платное, возможно, нет. В любом случае, он тратит время на то, чтобы разобраться с вашим приложением. И та проблема, которую вы пытаетесь решить, должна быть для пользователя суммарно более значимым, ну, то есть он должен больше профита получить в итоге по времени использования вашего приложения, чем ресурсов, которые он на это потратил. Поэтому и только поэтому на самом деле интерфейс должен быть простым, потому что простой интерфейс уменьшает количество ресурсов, которые пользователь потратит. Соответственно, он вас будет больше любить за то, что он меньше ресурсов потратил и больше получил какой-то пользы для себя. Внутри этого начального процесса есть тоже некоторые внутренний процесс. Первое, что у вас появляется, это идея. А дальше вы начинаете проверять, насколько ваша идея жизнеспособна. Вы начинаете смотреть другие приложения в Windows Store или не в Windows Store. Вы чувствуете, что вот у пользователя есть потребность, и вы начинаете думать, как по-другому он может решить эту потребность. Это не обязательно приложение, возможно, это веб-сайт, может быть, это может быть все что угодно. И вы смотрите все, вот, представляете себя на месте пользователя и смотрите, какие у него есть альтернативы. Если вы все-таки после этого считаете, что ему что-то не хватает, то есть нужно, должно появиться новое приложение, ничего похожего нет, эту потребность он никак по-другому решить не может или может решить ее гораздо более затратно, то вы формируете некоторые шорт-лист гипотез, на которые вы опираетесь. То есть, например, мы делали одно из предложений, которое мы делали, дизайн, которое мы делали, это словарь. Приложение «Словарь» очень сложно для дизайна, потому что оно очень… Это как делать калькулятор. Ну, то есть их много, непонятно, чем отличиться. И вопрос вот этого как раз перехода, он очень важный. Соответственно, я посмотрела очень-очень много словарей везде. То есть начиная от того, что я понимала, что пользователь может заходить на Яндекс.Лингва какой-нибудь, или он может скачать другое приложение, или он может пользоваться офлайн-словарем, или он… И нашла, что есть некоторые вещи, которые пока не сочетают в себе ни одно приложение. Это то, что должно быть быстро и просто найти. То есть очень мало кликов должно быть для того, чтобы найти слово. То есть человек запускает, набирает слово, и оно сразу же переводится. Дальше не хватало сочетания этого с хорошим словарем, очень качественным. То есть бывает очень просто найти англо-английский качественный словарь, потому что они есть в открытом доступе. А остальные словари найти сложнее, потому что там обычно бывает лицензия, поэтому их реже делают. Ну, то есть вы таким образом вы примерно формируете набор гипотез, которые бы отличали ваше приложение какими-то ключевыми функциями от всего того, что есть. Не факт, что это… То есть это может оказаться неправдой, это надо понимать, что, возможно, пользователи не должны быстро найти слово, это для них не критично там, или что-то другое. Надо понимать сразу, как примерно вы будете проверять эти гипотезы. То есть, возможно, это обратная связь в итоге от пользователей или какая-то внутренняя аналитика, встроенное приложение, где вы анализируете, как часто там пользователь использует какую-нибудь функцию, которую вы придумали, или что-то такое. Вот, вы сформировали гипотезы, дальше вы должны выделить… описать одним предложением, в чем ваше приложение, какую задачу оно решает хорошо. То есть нельзя сказать, что ваше приложение там находит котиков и собачек, ну, то есть оно должно быть очень цельное, и у него должна быть именно одна какая-то центральная функция, которую он решает. После этого вы, соответственно, примерно понимаете, какой у вас будет minimal valuable product, чтобы проверить все эти гипотезы. При этом, когда вы об этом всем думаете, вот это все делаете, есть четыре вещи, про которые нужно не забыть. Это то, что будете ли вы выходить на глобальный рынок с вашим приложением, от этого может зависеть контентная часть, например. Нужно думать про то, какие у вас про юридические вопросы. То есть, например, если вы используете те же словари, то есть если вы там скачали словарь с торрентов, то, наверное, в какой-то момент вы столкнетесь с проблемой, что его там нельзя куда-то масштабировать или еще что-то такое. То есть у вас весь контент должен быть юридически проверен. Плюс у нас есть некоторые ограничения на стор. Я не уверена, что они до сих пор… Ну, то есть что там реально во что-то столкнуться, то есть у нас контент там 18+ пропускается, но тем не менее, то есть есть… Возможно, что-то там может не пропустить команда нашего стора. У Apple такая проблема очень сильно есть. То есть очень сильно приходится думать, что что-то может быть offensive для людей или что-то такое. А потом хорошо сразу подумать про монетизацию, потому что это влияет на проектирование вашего приложения. И про то, что… девайсы сейчас становятся сложнее, поэтому у них есть куча сенсоров, поэтому если вы вдруг делаете какую-нибудь игру, то это, все эти сенсоры можно учитывать, придумывая функциональность. То есть, возможно, такого приложения еще нет, потому что кто-то не подумал, что вот есть такой классный сенсор, который можно использовать и сделать какую-нибудь классную фичу. То есть про сенсоры сейчас, мне кажется, только начинают думать, потому что раньше ноутбуки были ближе к PC, а сейчас они становятся все ближе к таблетам и смартфонам. И поэтому вот это то, где можно получить конкурентное преимущество. В общем-то, дизайн — это про эмпатию. То есть вы вообще все… Одно из ключевых качеств дизайнера — это эмпатия. Вы чувствуете вашего пользователя, то есть вы его уже… если вы проведете анализ, который был на предыдущем слайде, вы начнете понимать, что хотел ваш пользователь, какую функцию вы решаете, вы как бы залезаете ему в голову, и дальше начинаете… У вас уже должно быть видение того, что хорошего вы и как вы можете сделать. После этого можно переходить на следующий этап и начинать рисовать макапы приложения. Первое, с чем, про что стоит подумать перед тем, чтобы начинать рисовать макапы приложения, это как раз правая часть картинки, что есть некоторая среда и платформа, и приложение существует в ней. Поэтому нельзя, ну то есть, при том, что вы, как бы, казалось бы, уже понимаете, как и что пользователю надо, нужно учесть среду и платформу, которая есть. В Windows 8 есть гайдлайны. Когда вы проектируете приложение, нужно обязательно изучить все гайдлайны. Гайдлайны — это очень здорово, потому что, с одной стороны, они упрощают задачу дизайнера, потому что, когда вы думаете без ограничений, то есть что делает дизайнер, когда он придумывает интерфейс? Он просто в голове перебирает все возможное количество вариантов очень быстро и пытается найти оптимальный вариант. Если у вас есть гайдлайны, вам нужно меньше перебирать вариантов. Что-то уже начинает быть как бы определено Windows. А дальше, с другой стороны, они для пользователя прекрасны, потому что пользователю не нужно разбираться, как устроено каждое приложение в отдельности. Он знает, что настройки находятся в чармах, что с какие-то дополнительные функции он вытащит в веб-баре. И пользователь тратит в итоге меньше тех драгоценных ресурсов на ознакомление с приложением, которые у него есть. Все гайдлайны находятся по ссылке. Их там можно прочитать, они очень хорошо и подробно описаны. Но мы про них рассказывать особо не будем, потому что это все, в общем, описано, это просто надо сесть, прочитать, все. А есть... Расскажешь про философию? Когда, да, когда придумывали гайдлайны, была некоторая философия заложена в этом всем, которая, про которую расскажет Костя.
Ну, на самом деле, буквально пару вещей, на которые я хочу обратить внимание в тему гайдлайнов. У нас, по-моему, еще будет дальше слайдик с принципами. Может быть, и не будет, но неважно. Нет?
Будет.
Будет, отлично. Ключевой момент. Вот есть гайдлайны, соответственно, сайт design.windows.com – это ключевой сайт. Можно зайти на dev.windows.com для разработчиков, там переключиться на дизайн, неважно. Вы можете погружаться в гайдлайны в разной степени. То есть можете ознакомиться просто с каким-то поверхностным описанием вообще, как это все выглядит, посмотреть на наше собственное приложение с тем, чтобы вообще понять, куда нужно двигаться. Хотя наши собственные приложения иногда от гайдлайнов тоже немножко отступают, если это имеет смысл. Тем не менее, как бы важный момент, почему гайдлайны или там все вот это важно, оно в том, что оно действительно упрощает сильно разработку и упрощает, ну там, типовые решения решаются типовым образом. Вот это вот одна из ключевых мыслей. Соответственно, если думать о том, как эти все гайдлайны и все прочие вещи устроены, то вы можете представить себе небольшую такую пирамидку. Вот на нижнем слое лежат некоторые такие общие мысли, как должна выглядеть платформа или источники вдохновения, от которых отталкивались, собственно говоря, разработчики. И вот таких источников вдохновения их было несколько. Один из таких источников – это навигационная система всевозможная, которая показывает, выставляют на первое место ключевую информацию и, соответственно, показывают направление пользователю, где там нужный выход, где нужную информацию подчеркнуть и так далее. Вторая вещь, она касается промышленного дизайна и использования типографики. И одно из ключевых слов – это Bauhaus и швейцарская типографика. И, ну вот, еще пример – использование сетки, инфографика, различные схемы и так далее. Вот некоторые такие источники, которыми пользовались, собственно говоря, разработчики Windows Phone, проектировщики Windows Phone и Windows 8, и это вот нижний такой слой, от которого вам стоит отталкиваться. Следующий пункт, он касается неких принципов, которые заложены в платформу. И этих принципов мы формулируем 5, я не буду на них подробно останавливаться, но тем не менее, то есть это некоторые базовые ключевые идеи, что мы живем, например, в цифровом веке, поэтому приложение должно быть по-настоящему цифровым. От каких-то аналоговых метафор можно отказаться. С другой стороны, нужно помнить о том, что у нас есть облако, из него можно подцепить данные. В приложении мы можем анализировать данные, показывать какую-то дополнительную инфографику или еще что-то, с тем, чтобы облегчить выбор, это действительно цифровые возможности. Или, например, какая-то вот идея об искусственности в деталях, она касается самых различных мелочей. Одна из ключевых таких ощущений Windows 8 – это то, что, о, окей, там квадратики, плоский дизайн, нарисовали на раз-два, все замечательно. Но эта мысль, она на самом деле обманчивая. Почему? Потому что кажется, что все просто, но на самом деле весь фокус совсем в маленьких деталях. Например, в том, что вот эти все квадратики, они вроде как одинаковые, но квадратики расставлены с отступом, не знаю, там, например, 10 пикселей между друг другом, заголовок, там, текст внутри квадратика от угла отступает тоже на 10 пикселей, шаг влево, шаг вправо уже становится некрасиво. И поэтому какие-то вот такие тонкости, мелочи в деталях, они чем проще интерфейс, тем более важную роль играют. Я не знаю, по-моему, у меня будет в конце, там, ближе к концу еще один там, пример. Банальная вещь, иконка, если вы представьте себе, здесь вот аббар такой вылезает, и там такие круглые кнопочки. Внутри кнопочки, там кружок такой, подпись снизу, внутри кнопочки иконка. Вот если иконка смещена на 2-3 пикселя вправо-влево, она не отцентрирована относительно круга, становится некрасиво. Хотя круг элементарная фигура, хотя иконка максимально упрощена. Ну вот мелочи, это все важно. Соответственно, принципы постарайтесь прочитать, ознакомиться с ними, с тем, чтобы, собственно, руководство примерно этими же идеями. Собственно, вот принципы — это второй слой. Вдохновение, принципы. Следующий пункт — это непосредственно гайдлайны. Гайдлайны говорят, вот у нас есть источники вдохновения, мы там вдохновились типографикой, простотой дизайна, там, motion-дизайном. Вот наши принципы, что интерфейс должен быть вот таким соответствовать. Вот как мы это реализуем. Вот гайдлайны описывают, как мы это реализуем. Как должны быть анимации, какими должны быть кнопками, как структурировать информацию внутри приложения. И третий пункт, которым, как правило, пользуется, четвертый слой, которым, как правило, и исключительно им пользуются разработчики, это готовые шаблоны, контролы и все остальное. Вот, поэтому, если вы представили себе всю вот эту пирамиду снизу вверх, и вы сразу можете понимать, на какой уровень вам нужно проброситься вниз, если вам не хватает. То есть не хватает базовых контролов, смотрим на гайдлайны, как вообще нужно их строить. Не хватает гайдлайнов, нужно придумать вообще что-то свое там, сверхъестественное, смотрим на там, принципы и пытаемся им соответствовать. Одна из таких вот ключевых, кстати, вещей, вот по-настоящему цифровой, то, с которой я начал, это отличительная вещь, которая отличает, например, дизайн Microsoft от дизайна Apple. Если вы почитаете гайды Apple и Microsoft, они во многих вещах похожи. И те, и другие говорят, мы делаем интерфейс для пальцев, значит, кнопки должны быть соответствовать размеру пальцев. И там это написано, может быть, чуть-чуть разными формулировками. И там написано, делайте интерфейс для пользователя, делайте интерфейс удобным, делайте интерфейс красивым. Вот одна из ключевых вещей, она касается вот этого. Мы говорим, что мы живем в цифровом мире, можем выкидывать лишние детали. Apple говорит, делайте интерфейс максимально реалистичным. Это одна... похоже на аналоговые вещи. Это одна из таких вот ключевых вещей. Окей.
Очень важный момент, что почему мы не рассказываем детально про гайдлайны, кроме того, что это все описано, а гайдлайны живые. То есть важна именно концепция. И гайдлайны можно нарушать. Ну, как Костя сказал, что гайдлайны, если необходимо, пробрасываясь на уровень ниже.
Я обычно, извините, я обычно говорю, разработчикам говорю, следуйте гайдлайнам, а дизайнерам говорю, если вы разумные, то гайдлайны можно нарушать.
Ну да, если вы чувствуете в себе силу нарушать гайдлайны, что вы чувствуете, что вы понимаете философию и лучше понимаете ваших пользователей, что им нужно, то их можно нарушать. При этом очень полезно, кроме изучения самих гайдлайнов, смотреть на существующие приложения, потому что оно живет. Каждое новое приложение – это некоторый вклад в этот язык дизайна. Если вы, все будут нарушать одно и то же правило, то правило изменится, скорее всего, со временем. И, соответственно, другие приложения очень важны. То есть особенно в той сфере, в которой вы делаете ваше приложение, посмотреть на похожие приложения – это очень полезное упражнение. Дальше в платформенной экосистеме справа есть девайсы. Девайсы бывают очень разные. Что нужно учитывать? Что есть девайсы, которые поддерживают тач, есть девайсы, которые не поддерживают тач, есть девайсы, которые поддерживают перо. Бывает так, что нет мышки и вот такие все мелочи. Как с этим бороться? Есть правило. Проектируйте под тач все остальные, поддержку всех остальных способов ввода вы получите автоматически. Дальше может так оказаться, что если у вас нет клавиатуры, это чистый планшет, то и если у вас есть какое-то поле ввода, то в какой-то момент приложение полэкрана перекроет клавиатура. Это тоже надо учитывать. То есть если у вас находится в приложении какие-то поля ввода, их нужно располагать в верхней части или как-то, чтобы оно смещалось. То есть это очень частая проблема. И плюс разные экраны. То есть надо понимать, что экран может быть очень разный. Есть в гайдлайнах есть отдельный раздел, где описано, как масштабировать ваше приложение под разные экраны в зависимости от типа приложения. А дальше есть люди. У людей есть некоторая анатомия и привычки, как они используют устройство. Во-первых, люди, когда используют устройство, они сидят в некоторой позе. в зависимости от того, активны, потребляют они контент или создают, это поза различная. На картинке в середине показано два выделены зоны, до которых пользователю удобнее всего дотянуться. Самые темные — это самые, самые худшие зоны для того, чтобы на них нажать, а самые светлые — это самые простые зоны для нажатия. Верхние — это активные, когда пользователь создает контент, а нижние — это когда потребляет. А слева, соответственно, показаны различные, то есть просто примерно, чтобы вы представляли, в каких позах пользователь может использовать устройство и ваше приложение на нем. А на самой дальней картинке показано, что вот, соответственно, у пользователя есть руки, у рук есть пальцы, пальцы имеют размеры. И чтобы пользователь мог попасть в элементы управления в вашем приложении, их размер должен быть не менее 7 мм, а размер, расстояние между этими элементами должно быть не менее 2 мм. Теперь можно, в общем-то, делать макапы, учитывая все эти знания. Соответственно, как делать и в чем делать макапы, это зависит полностью от вас, потому что от того, в чем вы работаете быстрее. То есть если вы разработчики, возможно, вам быстрее… Сначала, наверное, все рисуют на бумажке, а потом вы можете сразу делать прототип в Blender или в Visual Studio, если это простое приложение. Если вы дизайнер, то, возможно, быстрее нарисовать макап в Illustrator. Кто-то использует сложные системы, возможно, несложные, типа бальзамика. То есть есть специальные системы для проектировки макапов. Это все совершенно зависит от вас и только от того, в чем вам быстрее. То есть идея макапа в том, чтобы максимально быстро перенести то, что у вас есть в голове, на какое-то другое устройство, где его можно показать другому человеку, потому что из головы вы ничего не покажете. Когда вы перенесли что-то из головы куда-то, можно начинать тестировать. То есть вы берете свои там зарисовки на бумаге или полуготовое приложение, или макап из Illustrator, или что угодно, и начинаете спрашивать у людей, которые могут быть вашими потенциальными пользователями, просто у людей. Точнее, нет, важно у них не спрашивать. То есть важно им просто отдать это и спросить, как они этим пользуются. Потому что люди обычно, им очень сложно сформулировать то, что они на самом деле думают. Или они вам скажут, что все классно, потому что они вас любят, или что-нибудь такое. Поэтому лучше, чтобы они просто взяли, и вы смотрели, как они пользуются, на какие кнопки они пытаются нажимать, и делали из этого выводы. Соответственно, скорее всего, после этого вы что-то захотите переделать, вы попеределываете, снова тестируете и делаете этот процесс, пока вас не начинает устраивать результат, который вы получили. Я в офисе хожу к Косте, например, тестировать. После этого можно перейти, то есть у вас есть готовый макап, который вас устраивает, после этого можно перейти к проработке деталей приложения. Первое, что нужно сделать на этом этапе, это нарисовать графику иконки. И тут, наконец, начинается первая дизайнерская штука. То есть до этого все было полностью логическое мышление и аналитика. Здесь нужно что-то нарисовать. Благо, в Windows 8 нарисовать обычно нужно немного. То есть можно вообще без этого обойтись, теоретически, используя стандартные шрифты. А можно обойтись одной иконкой и ее добавить к ней шрифт, и обычно этого хватает. В принципе, на этапе перехода именно к графике это можно отдать, то есть все макапы, если они у вас нарисованы в каком-то виде, это можно отдать дизайнеру, и по готовым макапам он очень быстро и легко отрисует. То есть это очень простая задача, время которой предсказуемо, стоимость которой предсказуема, и то, и другое не очень велико. Дальше нужно подумать про локализацию, потому что если вы делаете приложение совсем на глобальный рынок, то вы можете очень удивиться, например, если вы делаете его на английском, как оно у вас будет выглядеть на китайском. После этого может сильно поехать дизайн. Или русский, опять же, переход даже от английского к русскому, из-за того, что слова длиннее, может привести к тому, что что-то сместится, и это все нужно проверить обязательно. И нужно обязательно проверить крайние случаи. Стандартный крайний случай – это первый запуск. То есть пользователь, когда первый раз заходит в приложение, наверное, он видит не совсем стандартный экран. Возможно, он видит какой-то туториал. Есть опасения, что данные, которые вы рисуете в макапах, которыми должно заполниться ваше приложение, их не будет, и поэтому оно будет пустое. И важно ему показать что-то вместо этих данных. проработайте все такие случаи. То есть обычно делают самый хороший вариант, это сделать туториал какой-то. То есть там повесить какую-нибудь картинку, показать стрелочками, что вот тут вы можете добавить заметку, там вы можете что-нибудь еще найти и, соответственно, скрыть это после первого запуска. И работа офлайн. То есть что произойдет, если вдруг ваше приложение использует интернет, интернет отключился, что как будет вести себя приложение? Оно должно, очевидно, показать какое-то адекватное сообщение об ошибке и предложить переконнектиться или что-то такое. Есть некоторый чек-лист. Чтобы понять, что вы закончили работу над деталями приложения, нужно проверить, первое, поддерживает ли ваше приложение различные представления. Как известно, у нас есть Snapped View, которая не всегда стандартно поддерживается. То есть вы делаете приложение, делаете, потом вы проверяете его в сторону, относите, он становится узенькое и маленькое, и элементы часто начинают наезжать друг на друга. И очень важно проверить, как оно себя ведет, как ваше приложение ведет себя в этом виде, и исправить, если оно ведет себя так, как вам не нравится. Интересно проверить, что произойдет с Field View, то есть той частью, которая осталась после Snapped View, потому что если вы переводите одно приложение Snapped View, то второе тоже уменьшается, сужается. И когда оно сужается, то тоже может возникнуть какие-нибудь... Что-то тоже может не влезть. А дальше хорошо проверить на разных девайсах. Опять же, разные размеры экрана в первую очередь, разные соотношения сторон. Следующее, что нужно сделать, это проверить, что у вас есть все необходимые картинки. На дизайн, в гайдлайнах есть, по-моему, список, прям есть, опять же, отдельная статья, где написан список всех-всех необходимых картинок для выпуска приложения. Это картинки для... Это два тайла, причем тайлы бывают, когда вы первый раз только установили приложение, у вас стандартные тайлы заглушки, потому что у вас еще не подкрутилась информация для живых тайлов. Дальше вы запускаете первый раз приложение, и у вас тайлы становятся живыми, то есть и те тайлы нужно продумать, и для и тех тайлов, скорее всего, нужно что-то нарисовать. Причем тайлы бывают двух размеров, соответственно, одни там 150 на 150 пикселей, а вторые... Опять же, зависит от DPI экрана, но в среднем нужно прорисовать оба тайла. А дальше экран заставки, то есть когда вы запускаете приложение, оно какое-то время грузится, то там, пока оно грузится, выскакивает экран заставки. И картинку для него тоже нужно сделать. Но при этом это все фактически может быть одним логотипом. То есть это логотип и текст, по-разному немножко сгруппированный. Дальше, забегая немного вперед, перед выкладыванием приложения в Store, вам понадобятся еще промо-картинки, если вы хотите иметь... То есть у нас есть в Store есть Spotlight. Но когда вы заходите, какие-то приложения, они на главной Store. И есть некоторая команда, которая выбирает приложение, которое ей нравится внутри Microsoft, и, соответственно, номинируют их на промо, и пользователь, ну, то есть они получают там больше скачиваний и так далее. Чтобы в целом вы могли попасть на этот спотлайт, нужно загрузить все необходимые картинки для этой команды. И вероятность такая есть, особенно сейчас с учетом того, что не так много приложений, то есть их достаточно много, но не так, наверное, много, как на iPad, и поэтому...
Особенно если вы сделаете хорошие приложения.
Да, они очень четко следят за гайдлайнами. Ну, или даже не столько за гайдлайном, а именно, чтобы это все было красиво и органично. Они ничего не понимают по-русски, насколько я понимаю, поэтому они так смотрят визуально.
Кстати, нет. То есть там есть люди, которые умеют, ну, то есть для каждого локального рынка обязательно должен быть человек, который в общих чертах хотя бы понимает, ну, что это за приложение и может оценить его.
Okay.
Вот. А есть еще отдельная стадия пресертификации, это не промо, а контент комплайенс. Вот там точно сидят люди, которые должны понимать что-то, связанное с конкретной страной, вплоть до того, что, о, у вас здесь Twitter, а вот в этой стране Twitter запрещен. Там, бац, зафейлили приложение.
Да. Окей. Еще нужно, соответственно, вам при выкладывании в Store вам еще понадобятся скриншоты приложения, и их тоже можно сделать на этом этапе, раз уж вы делаете все картинки. Есть еще штука, которой вам нужно определиться, это цвет приложения. Я покажу потом пример. У каждого приложения в Store есть какой-то зафиксированный цвет, который вы в мейнфесте указываете. И он будет использоваться в магазине для подложки. Дальше вам нужно проверить еще раз гайды, пробежаться, ну, на всякий случай, то есть еще раз посмотреть, насколько вы все, что вы сделали, соответствует гайдам. Очень важный момент, что текст — это тоже дизайн. Это часть дизайна. То есть не бывает такого, что вы нарисовали картинки, а текст это как бы это вроде бы уже не дизайн. А пользователь воспринимает это как суммарный user experience, и поэтому очень важно выверить тексты, понятны ли они, понятны ли подписи на кнопках. И сетка. Соответственно, на этом этапе вы то, что нарисовали в макапах, вы прибиваете к сетке. При этом есть какая-то стандартная сетка, вам не обязательно ее использовать. Можно использовать свою сетку. Важно, чтобы элементы не находились в случайных местах, чтобы было какое-то ощущение структурированности, чтобы были какие-то линии, по которым они выровнены, и чтобы вы понимали, где эти линии. Теперь, если все это готово, можно, соответственно, собрать приложение и выкладывать его в магазин. Вот пример того цвета, про который я говорила. У Твиттера это синий. То есть, соответственно, все вот это, все будет этим цветом, который вы укажете в мейнфесте. Наверное, есть указка. И этот цвет нужен. Если вы его не укажете, он будет серый по умолчанию. Это, наверное, не всегда то, чего хотелось бы. Очень важно, что знакомство пользователя с приложением начинается не с того, как он открыл приложение на самом деле. Оно начинается с того момента, когда он увидел его в сторе. Ну или прочитал даже о нем статью. Но вот можно считать, что вот он увидел его иконочку и плашечку с названием приложения. Дальше он зашел в описание, и у него уже начинается процесс, за которым вы должны следить. Соответственно, очень важно написать хорошее описание к вашему приложению, чтобы пользователь понимал, что он скачивает. Ну, то есть, опять же, надо, чтобы это соответствовало ожиданиям. То есть то, что вы пишете, должно соответствовать реальности, чтобы не было такого, чтобы вы написали, что ваше приложение все умеет, оно ничего не умеет, тогда пользователь поставит кучу отрицательных комментариев. То есть очень важно вот этот процесс тоже не пропустить. А дальше вы, допустим, вы уже запустили приложение, и вы смотрите, ну, пользователи начали его скачивать. А что дальше нужно делать? Дальше у вас есть дэшборд, в котором есть куча аналитики. Кроме того, что вы очень хорошо зашить свою какую-то аналитику в приложение, там счетчики, которые вам нужны для, как минимум для проверки некоторых гипотез, которые вы сделали. Есть еще наша аналитика, по которой вы будете видеть, опять же, как минимум то, что у кого-то приложение упало, что сколько людей скачали ваше приложение, какие-то графики. В общем, за этим всем стоит смотреть и следить, делать какие-то выводы из этого. И очень внимательно стоит смотреть на комментарии, потому что в комментариях обычно пользователи пишут именно... Ну, то есть они, в общем, в них пишут то, что их волнует. Дальше у вас, когда вы отправляете приложение, есть обязательное поле, вам нужно указать почту. Она, кажется, называется support почта, и, в общем, пользователи на нее тоже будут писать. У меня просто есть опыт выкладывания моего приложения, и мне примерно каждую неделю приходит какой-нибудь отзыв с фич-реквестами. И, то есть, в общем, даже не приходится думать, что делать. То есть пользователи сами находят, сами пишут. И важно просто, чтобы это была валидная почта, на которую вы проверили, что там спам нормально фильтруется или не фильтруется, и чтобы вы на нее отвечали. Вы получили... То есть, когда вы запустили приложение, вы начали получать какую-то информацию, у вас были какие-то гипотезы, скорее всего, часть из них оказалась верная, часть из них оказалась неверная, вы, соответственно, переходите в начало и начинаете формировать новые гипотезы на основе полученной информации, которая у вас была. Вы снова думаете, что и зачем вы делаете с учетом всей полученной информации, и проходитесь снова по этому процессу. И на самом деле процесс дизайна, он бесконечен, это очень важный момент. То есть мы обещали от простого к прекрасному, вот прекрасное, оно находится в некоторой недостижимости, то есть это в пределе.
Но можно делать лучше, чем было.
Да, это важно. Ну, то есть каждым этапом вы делаете лучше, чем было, учитывая весь фидбэк от пользователей. Мы рассмотрели это все на нескольких, соответственно, чтобы это все сформулировать, мы, во-первых, сделали дизайн существующих приложений. То есть мы объявили акцию «Напишите нам, и мы вам сделаем редизайн приложения, но с условием того, что нам придется…» Ну, то есть мы хотим об этом рассказать. И, соответственно, несколько приложений согласилось на такое мероприятие, и мы сделали им редизайн, то есть прошли один цикл такой. Сейчас. У меня просто… есть, я хотела старые приложения показывать, которые были с Surface, а наш Surface не очень подключается, поэтому мне придется рассказывать. В общем, если я смогу, я покажу вам, что было изначально. Но вот был словарь, одно из приложений, почему мы взяли, ну, захотели делать словарь, потому что словарь — это очень сложно, как я уже начинала говорить, потому что словарь — это как делать калькулятор. Их очень много, все думают, что не знают, как сделать словарь, и не очень понятно, в чем секрет успешного словаря и неуспешного словаря. Поэтому мы за это взялись. Первое, что я сделала на этапе оранжевом, я посмотрела все, которые нашла существующие словари в Windows 8. Причем английский, русский, ну, в смысле, то есть в российском сторе, в американском сторе. И посмотрела альтернативные варианты. То есть почему бы, например, не пользоваться словари.яндекс. И что они сделали хорошо, что они сделали плохо. На основе этого анализа я сделала некоторый набор гипотез. Что было бы хорошо видеть, то есть приложение с каким набором функциональности не хватает. Мой набор гипотез состоял, первое, в том, что нужно, я опять же начинала об этом говорить, что нужно иметь возможность быстро перевести слово. Это я вычитала в комментариях к одному из приложений, что очень много людей хвалили приложение за то, что наконец-то можно быстро перевести слово. Я подумала, что, наверное, это хорошая фича. Раз столько людей радуются, что можно быстро именно вот с помощью вот какого-то словаря. Дальше я подумала, что... Сейчас. Я подумала, что важно очень качество словаря. То есть тот словарь, который был изначально. То есть если это лингва, то там совершенно... Ну, то есть очень... Есть проблема с лицензированием словарей. И эту проблему нужно как-то решить, потому что либо словарь бесплатный, он не очень хороший, либо словарь не очень... Ну, то есть, соответственно, по этому поводу разработчик сейчас разговаривает с промптом, чтобы сделать оболочку под его словарь. То есть настать хороший словарь — это такая интересная задача, которую надо как-то решить. А дальше я подумала, что все словари выглядят достаточно сухо, и в них нету какой-то индивидуальности. Вот, и, возможно, есть смысл сделать какой-то более уютный словарь. Еще у меня была гипотеза, что тот словарь, который я переделывала, там изначально было очень много языков, между которыми можно было переключаться. То есть это был универсальный словарь на много-много языков. Я подумала, что редко кому нужно очень много языков, и есть смысл попробовать разбить словарь на отдельные словари для каждой пары языков. И... А, да, еще я подумала, что надо добавить какую-то дополнительную функциональность, то есть словарь вместе с... Ну, то есть просто словарь, их, наверное, много, а если найти какую-нибудь там интересную фичу, которой всем не хватает в остальных словарях, или, по крайней мере, посмотреть в эту сторону, то, возможно, будет интересно. Одна из этих фич — это... я ее стащила, на самом деле, с Яндекса. Я решила сделать тетрадки. То есть любое слово можно выделить и сохранить его. То есть если вы переводите слово, вы просто нажимаете, ну я покажу. В общем, у меня получились какие-то такие макапы. То есть это стадия макапов. Я решила, что ну, вот эта картинка, она добавляет некоторые индивидуальности сверху. Ну, а здесь, причем у меня должна была по плану быть тематическая картинка на тему словаря. То есть там Россия и Италия или что-то такое. Вот. Здесь я описала, что делает словарь. Историю поиска добавила и сохраненные слова. Соответственно, при попытке ввести какое-нибудь слово, все затемняется, чтобы человек мог фокусироваться. Дальше выскакивают варианты ответов. Если пользователь нажимает Enter, выходит самый популярный ответ, ну, то есть самый первый в выдаче ответ, выбор перевода. И да, и там вот эта звездочка — это про добавление в избранное. А потом я пошла к Косте и еще понемножку походила и потестировала этот макап и нашла в нем некоторое количество недостатков. У меня получилось. Вот. Нет, это я просто посмотрела, это я решила, да, я подумала, что будет не видно, то есть это один из увеличенных экранов. А получилось у меня что-то такое. Я добавила, то есть мне сказали, что избранная звездочка непонятно, что это за звездочка, я добавила к ней текст. Я убрала слово «словари», потому что оно не нужно, потому что на главной и так написано, что вы попали в словари. Я убрала флаги, потому что мне сказали, что не все знают флаги стран. Я сделала вместо этого подписи РУ и ИН. И еще я поменяла то, как показывается история поиска, потому что она менее релевантна, чем сохраненные слова, ее можно, под нее можно меньше места показывать. И я сделала возможность убрать вот это о словаре, потому что это нужно не всегда. И еще я добавила звездочки на каждое слово, чтобы было видно, когда вы в поиске набираете какое-то слово, чтобы было видно, какие из тех слов, которые в выдаче показываются, были в ваших сохраненных словах. Ну, то есть я, опять же, немножко пересфигачила свои гипотезы. Возможно, я не угадала то, что надо пользователям, но как бы набор моих гипотез и размышлений, он понятен. А важно, что вот то, что я сделала, это на самом деле макет под дизайн. То есть на это очень быстро и легко можно одеть графический дизайн. Ну, вот, например, как здесь. То есть, соответственно, это отдается иллюстратору, и дальше все переделывается легко. А дальше был пример с таблицей умножения, которую мы переделали. Это приложение для обучения детей. Ну, в общем, да, там идея в том, что там кнопки находятся снизу, ряд снизу есть ряд кнопок, сверху есть солнышки, и, соответственно, ты отвечаешь на вопросы, и у тебя увеличиваются, ну, то есть появляются новые солнышки. Вот, я подумала, что неплохо бы добавить какой-то игровой механики, это все-таки дети, немножко все отрисовать более мультяшно и переделать клавиатуру. То есть она находилась снизу, снизу это не очень удобно, потому что... Пользователь держит, ну, то есть эта игра точно рассчитана на тач и на планшет, и, соответственно, ребенок держит ее как бы справа, и вообще привычная клавиатура, она выглядит вот так для ребенка, потому что это как в калькуляторе. И я немножко переструктурировала все и добавила игровую механику, чтобы добавлялись, чтобы ребенок мог открывать монстров каждый раз. То есть он заполнил, ну, решил сколько-то примеров подряд, и у него не просто там показывается, что там у вас солнышки добавились, а у него открывается какой-нибудь новый монстр. Вот. При этом, опять же, это макапы, это отдается иллюстратору, ну или там, или даже если это будет на таком этапе, ну то есть здесь чуть-чуть надо поправить там дизайн. Но в целом это уже близко, да, это увеличенный вариант к тому, что хотелось бы. И еще одно приложение, которое мы рассматривали, это «Будь грамотен», оно...
Я попробую.
Давай. В общем, основная идея этого приложения в том, что там можно решать, то есть решать задачки на свою грамотность, там выбирать, какие буквы вставить в слово, или выбирать из двух слов правильное написание, или расставлять ударение, и узнавать, правильно ли вы это сделали.
Опять-таки не видно, но оно вот так выглядит.
Да, там нет, ну то есть, да. Какие там были проблемы, это то, что там было, не было функциональности, то есть они изначально делали Windows Phone приложение, и нужно было понять, как структурировать не очень структурированную функциональность из Windows Phone в Windows 8. И плюс оно было очень серое и невидуальное, хотелось немножко добавить индивидуальности. Вот здесь вообще, я надеюсь, может, нет, здесь тоже не видно. Это школьная доска на фоне. Вот, это видно в приложении. Соответственно, я переструктурировала, решила какие-то части проблем с историей, чтобы она отображалась справа, сделала... Опять же, одну из задач, которую я пыталась решить, чтобы можно было легко добавить новые какие-то задания. Соответственно, я как-то под это сделала дизайн. Вот. Опять же, это макапы. Здесь я нарисовала сверху, что здесь будет логотип и здесь будет текст. Я их в какой-то момент отрисовала как-то и сделала тайлик. То есть это вот то, что, про что я рассказывала, что делается достаточно просто и быстро, и что можно, в принципе, воспринимать отдельно от такого технического и аналитического дизайна.
И в оставшиеся несколько минут...
Десять минут,
еще 100-500 слайдов. Про еще один кейс. Собственно, приложение, про которое рассказывала Алена, это действительно, ну, я просто повторю, Просто вы сейчас будете смотреть, и, чтобы не было неправильной иллюзии. Это сложное приложение, потому что все простые приложения, они заведомо сложные. То, о чем буду я рассказывать, это наоборот простое приложение, которое там есть вопросы по функциональности, к тому, что да, там нужно чего-то закодить, но его логика, она очень простая и прозрачная, она практически соответствует дефолтному шаблону. Если вы пытались что-то сделать для Windows 8, откройте Visual Studio, попробуйте создать, не знаю, там, grid template, то если его чуть-чуть передизайнить, наполнить контентом, добавить еще музыкальный плеер в панель приложения, то получится примерно вот то, что, о чем я буду рассказывать. То есть это такое прямое приложение, и задача, которую мы решали, она была в том, чтобы вот это типовое приложение, но кажется чуть-чуть более сложное, но на самом деле более простое, его привести на уровень выше к следующему там, какому-то варианту. Собственно, это приложение выглядит сейчас вот так вот. Это главная страница. Здесь есть реклама, мои аудиозаписи, мои рекомендации. Отдельная эта страница, если я погружаюсь внутрь, например, рекомендаций. На самом деле все страницы с любыми списками выглядят вот так вот. На фоне красивая картинка, она там с небольшой анимацией, здесь обложка. Вот эта вот, вот эта штука — это плейлист. Снизу вот это длинный плеер. Соответственно, ну, если плеер, это панель приложения, она прячется, если она прячется, то все выглядит примерно вот так вот. То есть есть плеер, есть обложка, ну и, соответственно, музыка. Вот. Первая вещь, которую нужно было сделать, это, собственно, признать, что есть проблема. И, соответственно, если вы понимаете, что есть какая-то проблема, то вы более, как это, осознанно и целенаправленно можете двигаться к тому, чтобы ее решать. Вот. И одна из задач, которую нужно для себя решить, осознать, это то, о чем говорила Алена. Если вы хотите дифференцироваться на рынке, вам нужен какой-то четкий фокус. Хотя бы то одна простая идея, зачем это приложение. Не просто там еще один музыкальный плеер, не просто еще один музыкальный плеер для ВКонтакте. А у вас должен быть фокус на чем? Например, на том, чтобы погружаться в музыку, там, в прослушивание музыки или вот в контекст вокруг музыки. Соответственно, несколько этапов, которые мы с ним прошли. Это дефолтный плеер. В нем есть множество вопросов, но в конечном счете это панель приложения. Здесь есть кнопочки, вот здесь вот есть плеер, вот это прогресс проигрывания и так далее. Первая вещь, которую... еще две вещи. Плеер, значит, плейлист, и еще там вот наверху есть управление громкостью. Это тоже такая кастомная штука, не очень понятная. Первая вещь, которую нужно сделать, это действительно посмотреть на рынок. Вот я взял, посмотрел на рынок, зарисовал там, условно, там, скриншотики разных приложений, и понял, что они все, в общем-то, похожи, одинаковые. И в конечном счете вот есть плеер, он в аббар пихается и, соответственно, вылезает. Если посмотреть на рынок, на разные приложения, то они все выглядят, в общем, более-менее похоже, но на самом деле какие-то из этих вещей помогают подчеркнуть какие-то интересные идеи. Например, вот в последней, там вот в конце, вместо вот этих кнопки, которые показывают, что будет дальше, они позволяют переключаться вперед. Это была такая интересная идея, которую я отсюда тоже почерпнул. Давайте я ближе к деталям. Соответственно, здесь есть множество проблем. Одна из них — это то, что плеер перегружен. На самом деле, если вы сдвинете его до фило режима, когда это будет 4:3, то вы можете себе представить, что вот эти все кнопки сдвигаются вот еще вот так вот как-то. И, соответственно, вот этот альбом и часть вот плеера просто пропадает. Это вопрос загруженности плеера и не оттестирования его. Есть какие-то другие там мелочи, детали. Например, если взять вот эти вот различные кнопки, играть в перемешку или там повторять композицию, там текущий плейлист, а песни, много вопросов к самим кнопкам. Например, есть стандартная, дефолтная, которую рекомендуют использовать для случайных композиций. Есть какие-то мелочи в том, как центрированы вот эти кнопки, это то, о чем я говорил. Пиксель вправо, пиксель влево, она уже становится не центрированной. Здесь, наверное, не очень хорошо видно, но можете загрузить приложение, посмотреть. Она смещена, уже впечатление совершенно другое. Но вот эта штука, она тоже не очень взрачная, такая со стандартным прогресс-баром. Здесь тоже есть множество вопросов. Так, и по нажатию на вот эту кнопку о песне появляется вот такая штука, которая показывает дополнительную информацию о песне, тексты и похожие композиции. Соответственно, сверху вниз последовательность итераций, через что, собственно, мы говоря, прошли. Это воспроизведенный дефолтный лист. Я в нем поменял иконки. В общем-то, ничего не изменилось, просто стали более типичные стандартные иконки, и размеры их больше соответствуют там каким-то правилам. Вот так, соответственно, выглядит скриншот. Я его чуть-чуть перерисовал, сдвинул альбом влево, добавил подпись, и, соответственно, теперь вот эта вот большая красивая картинка, она стала более цельной, более видной. Потому что до этого по центру такая большая, был большой альбом, который перекрывал всю заднюю картинку, и весь фокус от того, что есть вот такая впечатляющая большая картинка, он терялся. А следующий, собственно говоря, этап борьбы с этим плейлистом – это выкинуть из него все лишнее. А одна из таких ключевых мыслей заключается в том, чтобы понять, вообще перечислить все, что в нем есть, и выкинуть то, что, например, с плеером не связано. Вот с плеером связана вот эта штука, проигрывание плеера, и вот, кажется, еще несколько кнопок управления типом проигрывания. Все остальное добавить к себе, а песни, там, текущий плейлист – это вообще вторичная информация. Первое упражнение – это выкинуть все нафиг, и думать, что делать дальше. Соответственно, второе упражнение – это попробовать это все сбалансировать, и с учетом того, что по гайдлайнам, например, вот эта правая часть – это глобальная часть, ну, в смысле глобальные, какие-то глобальные действия, вот эта часть, она контекстная. И в этом смысле вот, вот эти кнопки, они более глобальные, а вот это более контекстный, текущий контекст, что сейчас играет. И имеет смысл, может быть, их переставить местами. Как только я переставил, мне сразу начала нравиться вот эта часть, но мне по-прежнему ужасно была вот эта часть. Соответственно, одна из мыслей, которую вот нужно сделать, это опять-таки то, о чем говорила Алена. Вы нарисовали мокап. Там, попробуйте протестировать с кем-нибудь, на чем-нибудь, взяли бумажку, не знаю, там на компьютере и так далее, попробуйте поднести к нему пальцы и посмотреть, вообще удобно ли будет нажимать. И, соответственно, ключевая мысль в том, что если представить, что вот эта штука вот нижняя находится внизу, ваш палец он вот, вот таким вот радиусом охватывает, до этих кнопок вы никогда не дотянетесь. Поэтому основная идея – выкинуть их в бок, вот сюда, передвинуть. Соответственно, дальше у вас возникает следующее логическое противоречие. Эта кнопка «Запустить песню», это текущая песня, которую запускается эта кнопка, а это вообще к текущей песне отношения никакого не имеет. У вас потерялась близость двух различных компонентов, которые хорошо бы расположить вместе. Поэтому одна из таких самых простых идей – взять и положить кнопку на альбом. Это стандартное такое типовое решение. Нажимаем на альбом, все играет. Эта кнопка, соответственно, переехала чуть-чуть в бок. Ну, пока она висит, ничего страшного. Дальше из каких-то мелочей. Это вопросы типографики. Здесь есть название. Оно, правда, у меня с опечаткой, но неважно. Сначала шло название артиста, потом название композиции. Вообще говоря, это неправильно. Я слушаю песню конкретного композиции. Ну, конкретного артиста. И по логике вещей их нужно переставить. И более того, конкретный артист, он вторичен, и поэтому нужно убрать с него акцент. Я пробовал убирать его там шрифтом, там убрать там каким-то размером и так далее. Но в конечном счете, здесь, кажется, почти не видно на проекторе, но я его просто переместил вниз, и у меня сразу освободилось большое количество пространства. Это была такая разумная идея. Более того, сам плеер можно было сократить, потому что у меня нет теперь страха, что у меня будет одна запись, еще вторая, и только после этого кнопка Next. Так. Ну, еще один из таких практических упражнений – это чисто такая психологическая вещь. Есть вот этот плейлист, на который можно вот на эту кнопку нажать. И для того, чтобы на что-то нажать, нужен контраст. Вот на самом деле область, условно говоря, нажатия вот в этой маленькой кнопочке и вот этой вот белой прямоугольника, она примерно одинаковая. Но за счет того, что она на контрасте не вот полоски, а маленькой линии, на которую нельзя нажимать, у меня сразу возникает немножко другое ощущение, что я могу ее действительно подвигать. Ну вот какой-то такой вариант. Еще был вариант, сейчас я подумаю, где он был. Я, наверное, пропущу, здесь все равно время не видно, но был большой вопрос, размещать ли вообще время. Вот оно вот здесь вот. И если размещать, то где? В конечном счете я его разместил вот здесь вот сбоку. С тем, чтобы вот эта надпись вертикально, если ее расположить здесь, не конфликтовала со всей остальной иерархией текста. Вот. И был еще вариант вообще убрать вот эту штуку перемещения по текущей песне. В таком случае эту полоску можно было бы запихнуть наверх. Много вопросов относительно вот этой штуки. Это тоже нужно учитывать, причем об этом нужно думать дизайнеру. Вот я сюда белую кнопку запихнул, но если вы представите себе вот такой вариант, вот у меня обложка, на ней белая кнопка. Вообще нифига не видно. Непонятно, что там какая-то кнопка. Это нужно учитывать в дизайне, как с этим будете бороться. Как вы будете добавлять какой-то контраст с помощью какой-то обводки, подложки, промежуточного слоя, как угодно. Ну, в общем, это самое, это нужно было делать. А с кнопкой Next я подумал, что надо в нее добавить деталей. На самом деле, вот если представить себе магнитофон, да, магнитофон, там есть кнопка Next, например. А зачем она там нужна? Потому что магнитофон ничего не знает о том, что на кассете проигрывается. Для этого нужна кнопка Next. Он там перемотает до следующего стоп какого-то значка, и все, и пошли дальше, поехали. На компьютере вы знаете, что будет дальше. Раз вы знаете, эту информацию можно показать. И в этом смысле вот эта одиноко висящая кнопка, она просто исчезает. Вместо этого появляется контент, на который тоже можно нажимать. Но в каком-то таком виде. А дальше нужно вернуть старые кнопки, которые мы выкинули. Кнопка громкость, я ее запихнул сюда. А дальше вот эти две кнопки. В коллекцию, в избранной и детали о песне. На самом деле их можно разместить логически, либо вот это плеер текущей композиции, либо справа, либо слева от нее. Но ни там не смотрится. Вообще просто как-то мимо. И одна из мыслей — вернуться назад, посмотреть на экран и подумать, куда ее запихнуть. Ну вот, например, сюда, прямо к этой композиции запихнуть. Там можно рассматривать разные варианты, но тем не менее вот такая штука. Вот. И плейлист тоже можно запихнуть кнопкой, можно добавить прямо сюда. Но также плейлист — это переход к текущему плейлисту. Это вот какая-то вот такая тоже непонятная вещь. А следующая вещь с плейлистом, я постараюсь тоже ускориться, у нас вообще время все закончилось. А плейлист, он выглядит вот так вот. А первое, что мне сказали, в том числе Алена, сказала, что это ужас, здесь вообще нужен более объемный плейлист, я вообще здесь ничего не вижу, что дальше будет. А, и хочется куда-нибудь дальше перепрыгнуть. Поэтому одна из ключевых первых упражнений – посмотреть, как вообще эту проблему решают в разных приложениях. И вторая, соответственно, здесь я поменял Никельбек на Бонжови, но тем не менее. Вторая проблема, соответственно, вот этот плейлист, ему нужно что-то сделать, и если вы подумаете, что можно сделать, это просто взять на все свободное пространство, запихать плейлист. И это выглядит вот так вот. Здесь есть конфликт с картинкой, здесь мы немножко спорили на тему того, что вот эту картинку хорошо, что ее видно целиком и все прекрасно, но тем не менее она немножко на контрасте конфликтует со всей вот этой вот плиткой, сеткой, поэтому я просто запихнул картинку вот сюда. Дальше, когда вы смотрите на вот эти два варианта, какой лучше, на самом деле выбрать тот или иной тоже сложно. И вы можете остановиться на одном либо другом варианте, либо оставить оба. Если вы оставляете оба, то здесь возникает идея Windows 8, которая часто используется, Semantic Zoom, масштабирование текущего контекста. И за счет там сжатия информации я могу переключаться между различными видами. Это накладывает некоторые дополнительные сложности, типа того, как вот этот лист, он будет большой прокручиваться под альбом, вместе с альбомом и так далее, но тем не менее. А еще из таких простых вещей, когда, опять-таки, Алена посмотрела на вот этот список, она сказала, что в нем непонятно линейный порядок, вертикальный порядок и так далее. Одна из ключевых таких упражнений – взять, разрядить. Здесь, наверное, тоже не видно, но тем не менее здесь было увеличено расстояние между плитками по горизонтали. Это задает некий порядок. Второе упражнение здесь тоже не видно, но оно не должно быть заметным, на самом деле, вторичной информации, просто был добавлен порядок. Первое, второе, третье, четвертое – циферки. И, наконец, потом просто убрали плашки. Я думаю, тоже ничего не видно. Но, тем не менее, просто плашки убрали. Соответственно, стало без плашек еще намного симпатичнее. И потом эту же идею запихнули вниз. Здесь поиграли с деталями, добавили градиент там внизу, выделили текущую композицию чуть-чуть более ярко. Но, тем не менее, как бы вот живой процесс. Информация о песне. Там еще будет три таких этапа. А я проскочу быстро, но, тем не менее, есть различные варианты, если хочу показывать. Я могу показывать каким-то флейаут элементом. И в некоторых приложениях делается вот что примерно вот так. Нажали на кнопку, появился флейаут. Есть плюсы, есть минусы, он может исчезнуть, с него можно уйти, но тем не менее. Можно показать сбоку с тем, чтобы он постоянно висел до тех пор, пока я не выключу эту кнопку. Можно показать примерно, как в текущем приложении, такой месседж диалог, стилизовать его и, соответственно, неким там другим образом. Сюда же можно сделать какую-то вот такую переключалку, добавить дополнительную информацию похожей песни. А из маленьких таких деталей, вот эта кнопка, она изначально в приложении, она бы здесь вот размещалась, наверху. И она явно конфликтует, если их две вот сюда запихнуть, на какую кнопку назад нажимать. В этом проблема, поэтому ее нужно либо вообще убрать, либо сместить в другое место. Другой вариант, вот этот список, разместить его совсем сбоку и сделать, чтобы он появлялся, выезжал, и дальше думать над тем, как он будет там прокручиваться, так или вот так вот, но тем не менее, там какие-то детали, в него можно тоже добавить дополнительную опцию переключателя, но тем не менее. А главная страница, вот она сейчас вот так вот выглядит. Это практически типичный шаблон, как выглядит главное приложение. Только фон в него запихнули и, соответственно, главная страница. А вот так вот. Значит, я его просто перерисовал, взял тот же самый контент. Просто расположил, учитывая то, что было в предыдущих списках, вот здесь вот с номерами, весь тот же самый стиль. А одна из первых вещей – это вот эти вот последние треки, дать общую картину, что это играло. Мне вообще детали не важны, я хочу впечатление посмотреть, какое было. Я вместо деталей треков напихал сюда альбомы и фотографии, которые, например, показывались. Но эта композиция мне не очень понравилась. Ее можно попробовать стилизовать, похоже на вот плитку People в Windows Phone, когда они там меняются. И, соответственно, можно просто запустить быстро. Все остальные детали, там можно добавлять какие-то детали, сказать, что вот эта моя музыка, это не просто список там шести случайных, а именно последних. А в каких-то дополнительных деталях, нам, например, друзья, вот это стандартный такой шаблон, показать фотку с подписью, а можно добавить какие-то дополнительные вещи. Например, здесь сортировка по чувству вкуса с какими-то рейтингами расчетов друзей. Ну, как бы, это же социальная сеть, почему бы не добавить чего-нибудь такого? Вот. Ну и, соответственно, группы тоже, там информация о песнях и так далее. Вот. И панельки сверху снизу, можно добавить панель навигации, которая позволит на любом экране переходить во все эти разделы довольно быстро. Причем плейлист я перенес с панели приложения, как навигационный элемент, собственно говоря, наверх. И SnapView. Последний пункт, он выглядит сейчас вот так вот. Вот этот экран, он вообще под SnapView не предназначен. И, соответственно, дальше вопрос, как все переделать. Первая вещь. Копируем текущие элементы. Если есть плеер, всегда на экране его можно выкинуть из панели приложения, так как места меньше. Оставить только самые какие-то ключевые элементы. Может добавить какие-то дополнительные опции переключения плейлист, там, лирика, другие песни, такие же, как вот эта текущая. И для главной страницы вот два варианта. Когда что-то играет на главной странице, когда ничего играет, похожая штука, которая узнаваема между различными экранами. Ну вот как-то вот так вот можно примерно двигаться. А какие-то вещи я, давайте я пропущу, но важно думать об интеграции с системой. Про нотификации одна из таких больших рекомендаций, если вы делаете музыкальное приложение. Вот во многих приложениях я видел, что всплывает вот эта штука, которая говорит, что играет такая-то песня. И каждые 3-4 минуты что-то всплывает. Это на самом деле раздражает, и более того, так же, как с рекламой, когда что-то мигает, вы привыкаете, что это неважно мигает. Начинаете все игнорировать, и игнорируете в том числе нотификации других приложений. Вот так вот не делайте, выкидывайте все эти вещи. Чего еще? Ну, шеринг, search, наверное, это самое можно пропустить. Но, в общем, вот от такого... Да, еще маленькая деталь. Вот здесь вот у него на экране расположены кнопки настройка и search. Я спросил, зачем он это сделал, потому что в ранней версии не было. А Филипп сказал, что потому что пользователи просили, потому что они не находят в search вот этой, в charms панели эти кнопки. Ну, вообще не находят charms панель, поэтому он сюда их вынес. А, на мой взгляд, все равно их нужно убирать отсюда, но если очень хочется, в панель навигации запихнули переход на поиск, и это будет доступно пользователю тоже в любом месте прямо из приложения. Вот. Ну, какие-то такие вещи.
У меня есть пара комментариев.
Минус 5-10 минут, да.
Да, потому что ты рассказывал это быстро. Во-первых, вы... Ну, то есть... По итогам того, что рассказал Костя, вы видите, как дизайнер все время перебирает варианты. И если бы гайдлайнов не было, то Костя мог бы так бесконечно вообще перебирать. То есть так у него есть хотя бы какие-то ограничения среди тех вариантов, из которых можно выбирать. И было бы очень тяжело работать дизайнеру. Плюс вы видите, что все переходы, они очень логичны и структурированные. И, соответственно, если вы разработчики, вы, по идее, можете мыслить логично и структурированно, и у вас нет оправданий делать плохой дизайн. Все.
Прими прошлое, но живи здесь и сейчас. Пепси, живи здесь и сейчас.
Желаю яства к пенному от купцов немецких. Так, холодец. Хрена маловато. В темницу. Этот мясо пожалел. В Сибирь. Молись, холоп. Вкуснота-то какая. Хрустота.
Новый вкус от Хрустим. Прекрасное сочетание холодца с хреном.
Хрустят все!
Новый Хрустим к пенному. Холодца и хрена в самый раз.